Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 6 минут. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Главные новости сегодняшнего дня в информационном потоке. Международный олимпийский комитет намерен оставить в силе дисквалификацию российских легкоатлетов. Они не поедут на Олимпиаду в Бразилию. Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Французские власти выдворили из страны задержанных российских болельщиков. По подозрению в подготовке терактов в Бельгии арестованы 12 человек. В Кремле назвали нарушением размещение подразделений НАТО у границ России. В Санкт-Петербурге завершил свою работу Международный экономический форум. Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси приговорили к пожизненному сроку за шпионаж. И Канада легализовала эвтаназию.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Международный олимпийский комитет намерен оставить в силе дисквалификацию российских легкоатлетов. Об этом в интервью Рейтер рассказал вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс. Накануне Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций единогласно принял решение сохранить в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики. Если МОК оставит в силе это решение, то сборная России не сможет выступать на Олимпиаде в Рио. Завтра состоится телефонная конференция комитета, и на ней будет обсуждаться вопрос допуска российских легкоатлетов. А вот окончательное решение будет принято 21 июня на саммите в Лозанне. Сейчас к нам присоединяется редактор Sports.ru Павел Копачев. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Такие заявления как трактовать? Все это мы потеряли возможность присутствовать на Олимпиаде в Рио. Российские легкоатлеты дисквалифицированы. Это окончательное решение?
Ну, я думаю, на 80%, безусловно, да, потому что Международный олимпийский комитет уже выступил с заявлением, что он, в общем-то, с уважением относится к той позиции, которую Международная федерация легкой атлетики вчера озвучила. Ну, на самом деле, я думаю, что проблема в том, что мы, в общем-то, никаким образом не отреагировали заранее. То есть сейчас мы машем так кулаками после драки, что мы там какие-то суды пойдем и так далее. То есть, по большому счету, нужно было все это делать раньше, и на отрицательный вердикт Международной федерации легкой атлетики нужно было реагировать изначально, потому что
как?
Это было, в общем-то, понятно.
Как мы должны были реагировать?
Ну, я думаю, что, в общем-то, в первую очередь собирать какую-то информацию, идти в те же кассы изначально быстро. Почему? Потому что 21 числа нас также могут не допустить. А мы еще какую-то свою позицию, конкретную позицию, мы не озвучили. И более того, по тому, что я знаю, нет даже, собственно, никакой рабочей группы юридической, которая бы прорабатывала этот вопрос. А это нужно делать, естественно, в быстрые сроки. По той простой причине, что Олимпиада у нас не в 17 году, не в 18 и даже не в декабре 16-го. Да, она вот уже сейчас. И КАС рассматривает решение тоже не быстро, это тоже нужно понимать.
Но вот такое отчаяние чувствуется, когда, например, Елена Исимбаева, олимпийская чемпионка в прыжках в шестом, говорит в интервью, что уже все, легкоатлеты потеряли все надежды выступить в Рио-де-Жанейро, и что не допустят, если, а уже понятно, что не допустят, скорее всего, то станет чемпионат последним стартом в карьере, чемпионат этого года. Это вот так все печально слышать, и никак на ситуацию мы повлиять не можем.
Ну, с точки зрения Елены Исимбаевой, с точки зрения другого очень классного легкоатлета Сергея Шубенкова, который, наверное, сегодня даже больше олицетворяет легкую атлетику России, потому что чемпион мира – это лучший спринтер в барьерном беге, человек, который, ну, наверное, перевернул вообще все представление о легкой атлетике, лучший белый спринтер, где выступают в основном чернокожие, да, то есть это... Безусловно, для них это, ну, трагедия, особенно для Шубенкова, которого все-таки не выступал еще на Олимпиадах, и был, ну, для него это супер шанс был. Все-таки у Исимбаевой две Олимпиады победные, плюс одна бронзовая. Это вопрос, на самом деле, очень сложный. С одной стороны, действительно, я согласен, что это решение, когда спортсмены несут коллективную ответственность за чьи-то поступки, с одной стороны, неправильные. С другой стороны, мы конструктива не услышали ни от Международной Федерации, непонятно, чего она хочет. То есть, какой должен быть антидопинговая, какая должна быть антидопинговая программа у нас в стране. То есть, все, чему мы подчинились, ну, собственно, окей, хорошо, брали там пробы британцы у нас постоянно. А с другой стороны, конструктива не было и с нашей стороны, по той простой причине, что у нас как был Чогин тренером, которого дисквалифицировали, так и работал. Как не подпускали допинг-офицеров быстро, как они этого просили, к спортсменам, так и не подпускали.
Ну, то есть вы думаете, если своевременные меры были приняты, то, возможно, нам бы удалось сохранить вот это место в Олимпиаде или нет?
Я думаю, что такой задачи изначально не ставилась Международной Федерацией. Такая задача не была четко контраргументировано нашей страной. То есть мы просто выполняли то, что нам говорили, но при этом четкого регламента не было. То есть нужно было или изначально какие-то судебные иски сразу задавать, либо, смотрите, какой момент, сейчас много разговоров о том, что там Следственный комитет что-то там накопал на Родченкова. С другой стороны, почему это сейчас происходит? Почему это не произошло в ноябре, когда вышел скандальный фильм РД? Почему это не было месяц назад, когда, собственно, Родченков другие обвинения выдвинул в адрес России? Мы это увидели только сейчас, то есть спустя месяц. То есть своевременно мы какие-то меры тоже не предприняли. Это говорят не только журналисты, это говорят и сами спортсмены, которые, ну, если отбросить эмоциональную часть, там, справедливо, несправедливо, все-таки мы тоже, безусловно, виноваты в этом решении.
Спасибо. Спасибо большое. Редактор Sports.ru Павел Копачев был с нами на связи. Я напомню, что Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа. В Российском министерстве спорта отреагировали уже на заявление Международного олимпийского комитета. Шансов у российских легкоатлетов на участие в Олимпийских играх в Рио нет, но все равно Россия будет бороться до конца. Об этом заявил агентство «Эрспорт» министр спорта Виталий Мутко.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Именно Родченков заявлял о массовых случаях употребления запрещенных препаратов российскими спортсменами. И, как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей «Злоупотребление полномочиями». Родченков стал центральной фигурой первого крупного расследования Всемирного антидопингового агентства о применении допинга в России. ВАДА выяснила, что в конце 2014 года по его указанию были уничтожены 1500 допинг-проб накануне их проверки. Скелетонист Александр Третьяков, ранее обвиненный Родченковым в применении допинга, назвал справедливым возбуждение уголовного дела.
Следственный комитет дело завел. Но если они завели, значит, так посчитали нужным, пускай раздуто, чтобы было не одна точка зрения там на эту ситуацию независимая, другое мнение, другое расследование. Ну, я могу сказать то, что никакие смеси не употреблял, этого врача вообще ни разу в жизни не видел. Узнал вообще, что такой человек существует только в мае месяце, никогда не интересовался этими структурами. Никто там, конечно, за свои слова надо всегда отвечать. Тут что-то сложилась ситуация, что просто некоторым людям верят на слово. Поэтому, надеюсь, все это дело расследует, длилось, восторжествует.
Это был российский скелетонист, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России Александр Третьяков. А вот депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не исключила появление новых дел против спортивных чиновников вслед за Родченковым. Вот что она заявила в интервью «Радио говорит Москва».
Я думаю, что сам Родченков, так как знал, что он нарушал закон, скорее всего, видимо, это и было следствием его уезда из России, потому что он понимал, что в итоге получится так, что следственные органы ведут на него уголовное дело, когда наберется достаточное количество доказательств. Поэтому у него уже был неприятный инцидент с его сестрой, тем, что она распространяла запрещенные препараты, и она была взята с поличным. Но я думаю, что теперь это будет достаточно серьезное расследование, потому что тогда он ушел от ответственности, потому что представил справку, потому что он не очень здоров психологически и был переведен в свидетели, а не в обвиняемые. Теперь нужно будет разбираться более подробно. Много свидетелей, которые говорили о манипуляциях, но эти же манипуляции касались и его в том числе. То есть очень удивительно, что когда в докладе ВАДА это все звучит, а он пытается это все перевести на то, что ему кто-то приказывал и кто-то говорил. Но я практически уверена, что это была в том числе его инициатива все манипуляции с пробами проделывать. Поэтому я думаю, что следствие сейчас разберется. Если была, соответственно, какая-то зависимость с какими-то чиновниками, которые якобы ему давали какие-то указания, я думаю, что следствие и в этом тоже разберется, и я думаю, что это под контролем находится и президент. Но здесь только осталось то, что еще раз все спортсмены и тренеры должны понимать, что теперь совсем другие времена, и что теперь, может быть, то, что им казалось раньше безобидным, и можно было к этому относиться несерьезно, теперь это все очень серьезно, даже вплоть до того, что надо быть аккуратным. В 10 раз больше, чем раньше, в заполнении всех документов в системе АДАМС. По-моему, мер уже много принято, теперь вопрос, как все это реализовать. А нам лишь бы уже крови, надо кого-то опять наказать, опять каких-то найти людей, которые за это все ответят. И от этого что, будет лучше? От этого допинга не будет? Я думаю, что надо делать дела, а не только наказывать кого-то якобы. Потому что еще вину того или иного даже чиновника надо тоже еще доказать, что он лично участвовал в процессе этом. Нет, все абсолютно точно, я убеждена, как и Министерство спорта, никто в жизни никогда не скажет, что да, используется допинг. Такого просто быть не может. Я только надеюсь, что если Олимпийский международный комитет хочет показать всему миру и, в общем, и нашей стране то, что если будет так продолжаться с допингом, то и дальше будет целая страна, целая федерация может лишиться от участия. Но индивидуальные спортсмены могут все-таки участвовать, потому что это в карте олимпийской написано, и такое разрешение, по большому счету, именно этот документ дает спортсменам право участия на Олимпийских играх. Вот здесь у меня есть надежда только на это, что в индивидуальном порядке чистые спортсмены, такие там, как Елена Исимбаева, как Шубенков, они все-таки поедут на Олимпиаду.
Это была депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Я напомню, что 9 июня на немецком телеканале вышел фильм «Час Икс для России», в котором Родченков обвинил советника министра спорта по вопросам антидопинга Наталью Жиланову в полном разрушении потенциала российского антидопингового агентства. Также Родченков заявлял, что совместно с министром спорта Виталием Мутко Жиланова оказывала влияние на президента Всемирного антидопингового агентства для прекращения антидопингового расследования в отношении нашей страны. Кроме того, в фильме были выдвинуты обвинения в адрес Мутко в том, что он скрыл положительную допинг-пробу неназванного футболиста футбольного клуба «Краснодар». А 12 мая газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой бывший глава лаборатории обвинил олимпийских чемпионов в Сочи, лыжника Александра Легкова, бобслеиста Александра Зубкова и скелетониста Александра Третьякова, а также российских хоккеистов в употреблении коктейлей из трех запрещенных веществ. После публикации этих данных Международный олимпийский комитет обратился к ВАДА с просьбой о проведении расследования.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Французские власти выдворили из страны задержанных российских болельщиков. И сейчас они в самолете летят из Ниццы в Москву. Напомню, в минувший вторник на юге Франции был задержан автобус с представителями Всероссийского объединения болельщиков, которые направлялись в Лиль для матча сборной России против команды Словакии. По данным местных властей, в автобусе находились 43 гражданина России. Всех их доставили в Марсель, где в отношении 20 человек было вынесено решение о выдворении из Франции. Экс-руководитель пресс-службы РФС, один из основателей Всероссийского объединения болельщиков Андрей Малосолов, считает необоснованным арест и выдворение российских болельщиков.
На самом деле все очень просто. Именно эта группа в составе 43 человек, являясь официальной делегацией ВОБА, ни от кого не скрывалась, не скрывала свое местоположение. Все знали, что вот именно эта группа занимается всеми перформансами, флагами, там, транспарантами, растяжками. Они жили легально, нигде не скрывались. В общем-то, их было легко, что называется, накрыть. Ну, а дальше уже французская полиция, с моей точки зрения, просто отыгралась за вот эти дни позора, которые они пережили сейчас на Евро.
И первые попавшиеся, самые доступные были найдены.
Ну, конечно, да. На самом деле, кто нанес этот удар, в общем, в интернете достаточно много версий, в том числе и то, что это пришел сигнал от российского силового ведомства, не знаю какого точно.
То есть сдали своих.
Если это выяснится, это будет очень неприятная история.
Зачем бы?
Видимо, кто-то, может быть, преследует свою цель или же просто воспользовались тем списком, который существует, ну, списком вообще, в принципе, французской полиции, как я полагаю, могла обратиться к нашей и сказать, вот скажите, пожалуйста, есть ли у вас списки, кто туда поедет? И им говорят, ну да, вот есть у нас список, вот, пожалуйста, высылаем вам. Наши же ставят в известность определенной степени федерацию и, там, и другие органы власти.
Может, а насколько вот это законная история? Если, например, как вы говорите, наши ставят в известность, насколько законно, что РФС пересылает эту информацию другим ведомствам?
ведомствам других стран?
РФС-то может даже не пересылать этого. По запросу Интерпола и национальных федераций, и также Министерства внутренних дел стран Европы, подобный запрос может быть осуществлен в любую силовую структуру, да, той страны, куда бы направляется запрос.
Официальные должны быть,
да,
запросы.
Это, кстати, к вопросу о так называемых черных списках. Я тут слышал очень много негодований. А давайте внесем черный список, внесем в него всех фанатов. А давайте вот, значит, их всех вот прижмем, занесем. Так черные списки и списки категории С давно уже существуют. С начала 2000-х вот эволюция фанатизма в Российской Федерации, она привела вот именно, ну, к возникновению именно такого явления, как раньше, одним словом, русские фанаты любили спирт, а теперь они любят спорт. Давайте так это назовем. То есть сейчас это спортивные ребята, сейчас это спортивные коллективы. На самом деле вся ситуация в Марселе объясняется очень просто. Англичане сформировали определенный стереотип поведения в тех городах, куда они приезжают, и вообще, в принципе, да, в, так сказать, в большой в глобальной фанатской среде. Стереотип поведения очень простой. Англичане — это пассионарии. Даже пассионарии, пусть на сходе, как сейчас действительно есть, что называется, уже такие пивные животы, обрюзгшие мужики, бухающие с утра до ночи, но все равно это довольно-таки боевые, могучие старики, назовем их так, да, они умеют и любят подраться в любой обстановке, куда бы они ни приехали, в Эфиопию, там, в Украину, в Россию, здесь, кстати, они приезжали много раз, кстати, получали здесь довольно-таки прилично тоже, ну, поэтому они, в общем-то, так вот такими большими мобами стараются сюда не прибывать, потому что здесь, ну, так сказать, не выйдет вот эта обычная их игра.
Это было интервью экс-руководителя пресс-службы РФС Андрея Малосолова в программе «Бла-блондинки». В свою очередь, депутат Госдумы Дмитрий Гудков не увидел никакой политической подоплеки в ситуации с российскими болельщиками.
Я, честно говоря, не вижу чего-то того, чего я никогда не видел раньше. Болельщики, к сожалению, очень часто многие ведут себя именно таким образом. Поэтому такое поведение доводит до каких-то летальных исходов. Такое было и раньше, такое, наверное, будет всегда. И, к сожалению, очень многие, даже футбольные клубы, таких болельщиков поощряют. Даже поощряют многие такие союзы болельщиков. Там есть целая такая субкультура болельщиков. Не знаю, с чем это связано. Наверное, с психикой таких людей, которые не могут спокойно болеть где-то там, сидя дома или на стадионе, им обязательно нужно выяснить отношения. Я не вижу здесь никакой политики, никаких политических заказов ни со стороны России, ни со стороны других стран. Я думаю, что это просто обычная бытовуха, которая в данном случае может кем-то быть использована и в политических целях.
Это был депутат Госдумы, член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Гудков. Я напомню, что 11 июня в Марселе перед матчем России-Англия произошли столкновения болельщиков двух стран. В результате беспорядков пострадали тогда больше 30 человек. Один англичанин получил тяжелые травмы, и врачи констатировали у него смерть мозга. После этих столкновений троих граждан России приговорили к тюремному заключению до 2 лет. По окончании матча против англичан, который прошел на стадионе «Велодром», порядка 30 российских болельщиков, прорвав оцепление стюардов, проникли в сектор с английскими фанатами, где снова произошла потасовка. И еще по теме. Суд немецкого Кёльня выдал ордер на арест 5 российских болельщиков. Об этом сообщил официальный представитель городской полиции. Еще одного российского гражданина отпустили за недостаточностью доказательств его причастности к драке с испанцами. Ранее сообщалось, что группа российских футбольных фанатов приехала из Брюсселя в Кёльн. Там произошел конфликт с 3 испанскими туристами. В результате 2 испанцев получили ранения и 1 попал в больницу.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
По подозрению в подготовке терактов в Бельгии арестованы 12 человек. Эти задержания были произведены в ходе спецоперации, которая проходила 17 и 18 июня. В правоохранительных органах полагают, что задержанные готовили новые атаки на Брюссель. Всего в ходе полицейских рейдов были допрошены около 40 человек. И между тем, как сообщают местные СМИ, несколько федеральных министров были взяты под усиленную охрану в связи с повышенной террористической угрозой. Речь идет о главе бельгийского правительства, руководителях МИДа и МВД, а также министре юстиции страны. Сейчас с нами на связь выходит президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Сергей Алексеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
А давайте мы с вами об уровне безопасности в Европе побеседуем. Изменилась как-то ситуация после терактов в Париже в прошлом году и в Бельгии этой весной? Насколько сейчас можно говорить, что там безопасно?
Я бы не взял на себя такую смелость, сказал, что в Европе сейчас безопасно. Это показывает то, что произошло в Бельгии. По всей видимости, вот эти аресты и обыски, как я понимаю, по 40 адресам. Думаю, что это показатель того, что мы находимся в такой, кажется, зоне серьезного угрозы террористических актов, и то, что сейчас у нас находится, как говорится, большой футбольный праздник, пока угроза эта не снимается. Я думаю, что бельгийцы, спецслужбы, получили довольно-таки, наверное, серьезную информацию, что они провели такие мероприятия антитеррористические и взяли под охрану федеральных министров. Это показатель того, что угроза существует.
Но нам говорят, что такие деньги были потрачены вот в преддверии чемпионата по футболу. И казалось бы, что безопасность, ну, на нее можно было бы надеяться.
Я не думаю, что измеряется деньгами вся эта ситуация, и они решают все. В работе спецслужб первое и самое главное – это работа агентуры, оперативная работа, по которому спецслужбы получают ту информацию, на которую они реагируют, особенно по терактам, потому что ничего другого пока придумать, как говорится, спецслужбы мира не могут. Поэтому я бы не согласился, что чем больше денег, тем лучше работа спецслужб. Это совершенно не так.
Небезопасно посещать в Европе масштабные мероприятия сейчас? Вы бы не советовали, если бы у вас спросили советы ехать или нет, вы бы сказали, оставайтесь в безопасности в России, так?
Вы знаете, мы на эту тему говорили очень много уже, наверное, кажется, в вашей радиостанции. Да? Какие бы, как говорится, трагедии ни происходили, особенно русских граждан мало что пугает, и я все в этом более и более убеждаюсь. Поэтому я бы не стал так говорить, что жизнь замирает, и никто не будет ездить на футбол, никто не будет ездить на отдых и так далее. Я думаю, что теракты жизнь не остановят, но то, что многие действительно реально пугаются, сдают билеты и отказываются от отдыха или от каких-то массовых культурных мероприятий, на которые хотят прийти. Это так, но, повторяю, это не общая позиция, это, наверное, такой довольно-таки небольшой процент этих людей.
В преддверии чемпионата по футболу была статья, некий британский журналист рассказывал, что он просто так взял, попросил рабочего провести его в закрытые помещения стадиона и просто попал, и якобы может так сделать любой человек. Вы верите вот в такие истории, или это какие-то провокации, запущенные в журналистской
среде?
Я
верю в эти истории, потому что в любом случае в Европе очень много работают людей, которые и родились в Европе, но исповедуют, как говорится, такую религию, как ислам, и не всегда это для них мирная религия. Многие перешли на позиции джихадистов, если хотите, ваххабитов и так далее. А это религия совершенно, как говорится, такая воинственная, что они проповедуют. Поэтому на сегодняшний момент я не исключаю такие случаи, что во многих учреждениях, аэропорты, там, автовокзалы, метро, работают люди, которые исповедуют ислам, и думаю, что угроза от них существует.
Польза есть от таких расследований, когда человек, например, турист или болельщик приехал из России и хочет просто поболеть за команду, а ему говорят, что тут такая безопасность, дыры в безопасности, что может террорист проникнуть в любой момент на стадион. Какая польза от таких публикаций, или она есть?
Ну, я не знаю, есть ли такая польза от публикации. В любом случае, эти публикации никто запретить не может. Наверное, какая-то ситуация действительно такая, как говорится, нагнетает обстановку. Но на сегодняшний момент, что я вижу на нашем, как говорится, футбольном празднике, я думаю, что большинство сейчас заняты только одним. Кто кому, извини за жизнь, больше физиономию набьет. И поэтому пока, вот, к сожалению, я как пугаюсь, как бы терроризм не отошел на второй план, и как бы эти спецслужбы, органы Франции не проморгали ситуацию, о которой мы с вами сейчас обсуждаем.
Спасибо большое. Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», был с нами на связи. Я напомню, что по подозрению в подготовке терактов в Бельгии арестованы 12 человек, и после этого даже сообщают, что нескольких федеральных министров взяли под усиленную охрану в связи с повышенной террористической угрозой. Напомню, 22 марта в столице Бельгии была совершена серия терактов. Нападению подверглись аэропорт, а также станция метро. Жертвами стали 35 человек, и больше 300 получили ранения. Следствие полагает, что взрыв устроил в метро Халид Бакрауи, а в аэропорту его брат Ибрагим. Далее информационный выпуск.
Поток. Новости этого дня.
18.35 на часах в студии. Это радио «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Главные новости дня в потоке. В Кремле назвали нарушением размещение подразделений НАТО у границ России. И вот что сказал глава администрации Кремля Сергей Иванов в программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия-1».
НАТО сказали, что все эти части будут меняться на ротационной основе, да, чтобы не нарушить основополагающий акт России. А на ваш взгляд, это является нарушением?
Конечно, является. Какая разница, повторяю, я все-таки 6 лет министром обороны был. У тебя часть одна стоит постоянно, ну, условно, 2 года. Или каждые полгода она меняется. Но что от этого меняется? Ну, были условно испанцы, приехали португальцы. Но они приехали на следующий день после того, как уехали испанцы. Боеготовность от этого не меняется. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
Это был глава администрации Кремля Сергей Иванов в интервью программе «Вести в субботу». Он заявил, что нет никакой разницы, стоит ли одна военная часть постоянно или условно каждые полгода меняется. Кроме того, Иванов считает сообщение о якобы угрозе со стороны России для стран Прибалтики пропагандой с целью получить политические и экономические дивиденды. Иванов убежден, что такие заявления продиктованы неважной экономической ситуацией в прибалтийских государствах и оттоком населения. В Москве же сегодня состоялась акция КПРФ против агрессивной политики НАТО. В ней принял участие в том числе лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Вот что он заявил в интервью нашей радиостанции.
Сегодня у нас марш шествия молодежи, посвящен был антинато. Казалось бы, победили фашист. Надо успокоиться и, делая вывод из двух мировых войн, выстраивать диалог и нормальные отношения. Что мы видим? Американцы сколотили новый блок. Сегодня этот блок уже, по сути дела, захватил власть на Украине, где ЦРУшники, нацисты, бандеровцы, главные пособники Гитлера, управляют в Киев. В эти дни идет крупнейшее после 90-х годов военное училище натовцев. 30 с лишним тысяч войск упражняются на просторах Польши и Прибалтики. В 3-4 километрах от нашей границы развертываются воинские соединения Америки, Англии, теперь Германии. Напрямую нам угрожают. Ведь они в свое время в 97-м году подписали декларацию, по которой Россия НАТО, что на просторах, которая освобождала советской страны от фашистов, не будет постоянных НАТО-соединений. Более того, они принимают решение 4 батальона по 1000 человек. Американские, английские, немецкие и прибалтийские будут каждый день упражняться у наших границ. Одно неточное движение, одна провокация, и может загореться снова. Поэтому очень важно предупредить людей, отмобилизовать все лучшие силы и прямо заявить, что эти силы не успокоились, что они подожгли войну на Ближнем Востоке, что они уже разгромили, раздавили Ирак, уничтожили Ливию, что они угрожают постоянно Сирии. И сегодня они угрожают нам. Если натовские ракеты появятся вот здесь, рядом с нами, они до центра управления в Москве, Ленинграде, Питере лететь будут 3-4 минуты. Вы рубаху не оденете, как они вам все обесточат, выведут из строя систему управления, и ваши ракетно-космические войска особо не помогут. Поэтому надо, чтобы у людей было чувство ответственности. С другой стороны, мы в этом мире сильные никому не нужны. Мы нужны слабые, расчлененные, разделенные. Поэтому и был посвящен вот этот митинг и марш, чтобы с одной стороны молодежи сказать, что за спиной опасность. С другой стороны, предупредить общество, не будьте ротозеями. Из прошлого делайте урок. Главное, чтобы понимали, без обновления курса сильной управленческой команды мы не готовы будем противостоять новым угрозам. У нас уже обложили санкциями. Вчера парламентариев, позавчера предприятия, сегодня уже обложили спортсменов. Не считаются ни с чем. Так что обстановка крайне тяжелая, холодная война. Я считал и считаю, что она и не прекращалась. Она переросла в теплую, заполыхала на Ближнем Востоке Югославии горячее войное. А сегодня ситуация похлеще, чем накануне 41-го года. Надо быть бдительным, умным и сильным. Тогда вас никто не тронет.
Это был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Я напомню, что в Кремле называют нарушением размещение подразделений НАТО у границ России. Об этом глава администрации Кремля Сергей Иванов заявил. Сейчас с нами на связь выходит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев. Леонид Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, говорят, ответ Москвы на любые действия НАТО будет симметричным. Это сказал Евгений Лукьянов, замсекретаря Совбеза России. А холодная война в действии или уже мы приближаемся горячие? Что происходит?
Ну, вы понимаете, я бы не сказал, что это все-таки уж холодная война в действии. Это обмен, так сказать, такими пока словесными заявлениями, вот, да, потому что все-таки, смотрите, холодная война, когда была, это было противостояние между системами, да, с одной стороны капиталистической, с другой стороны социалистической, которая с 46-го, ну, вот по 91-й год длилась, да. Сейчас это, ну, конечно, обострение такой вот международной напряженности, как это особенно вот раньше в советское время говорилось, но все-таки до какого-то такого вот резкого противостояния, я все-таки не думаю, что это может дойти. Тем более вот на Петербургском форуме, да, наш президент как раз и заявил, что мы-то за сотрудничество и с Соединенными Штатами, и, с, естественно, со странами Европейского Союза, и наш Евразийский Союз как раз мы формируем для того, чтобы было более, ну, четкое, что ли, сотрудничество со ЕС. Вот, поэтому я думаю, все-таки до какого-то такого серьезного противостояния, ну, не хотелось бы, чтобы дошло, во-первых, ну, будем надеяться, что и не дойдет.
А вы думаете, какие слова, такие действия? То есть нельзя говорить одно, а при этом какие-то шаги предпринимать другого характера?
Нет, вы понимаете, все, конечно, можно, политика искусства возможного, конечно, да, но я думаю, что в связи вот с тем, что все-таки последние месяцы, несмотря ни на что, есть направление к ослаблению все-таки напряженности и со стороны нашей страны, и со стороны Евросоюза, да, вот мы видели и голосование в Сенате Франции, и в других странах заявления, выступления, да, по поводу того, что нужно сотрудничать с Россией и, по крайней мере, не увеличивать вот эти вот санкции, которые есть, что мы там тесно завязаны друг на друга, поэтому, я думаю, все-таки, ну, определенные движения в направлении друг друга у нас сейчас происходит.
Но тогда вразрез идет заявление Сергея Иванова, который выступает за сохранение санкционного режима между Россией и странами Запада. Якобы нам это выгодно.
Да нет, вы понимаете, я не думаю, что вразрез. Сергей Борисович действительно как опытный и политик, и деятель, он выступает против напряжения, да, которое складывается на границе России и вот там балтийскими государствами, насколько я понимаю, которые, собственно говоря, там проводят сейчас учения с размещением дополнительных войск и структур НАТО, да. Но с другой стороны, все-таки мы, как мы видим, да, открыты на сотрудничество с Евросоюзом в первую очередь, поэтому я думаю, что все-таки здесь имеется именно вот этот момент. Да. Что касается замещения вот этих вот санкций, да, ну, с одной стороны, оно есть, но с другой стороны, все-таки иногда бывает, ну, так сказать, не очень хорошо, да, ну, вот и по вашему радио, вот, буквально за последние несколько часов несколько раз передавали о том, что Казахстан экспортирует нам, поставляет нам польские яблоки.
Да, под другими этикетками.
Да, под другими этикетками, и то плохо их переклеивает. Видимо, там как-то не очень этим озабочены люди. Вот, поэтому, собственно говоря, вот эти все вопросы, они, конечно, существуют. Но я думаю, что все-таки, ну вот, есть какие-то движения навстречу друг другу, которые в дальнейшем будут, я думаю, продолжены. Хотелось бы на это надеяться.
Спасибо большое. Леонид Гусев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, говорит, что холодной войны пока не наблюдает. А я напомню, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, говоря о напряженности в отношениях между нами и НАТО, говорил, что все-таки холодная война может даже перейти в горячую. Об этом он нам говорил в нашей радиостанции в интервью. И еще напомню, что Сергей Иванов высказался за сохранение санкционного режима между Россией и странами Запада. Говорит, цитирую, лично я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались подольше. Это мое личное мнение. Мы долго говорили о диверсификации экономики. Знаете, есть такая поговорка: не было бы счастья, да несчастье помогло. Конец цитаты. Вот здесь так сработало, считает Иванов. Глава кремлевской администрации отмечает, что на сегодняшний день 2/3 доходов бюджета России не нефтегазовые, и назвал это колоссальным прогрессом.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Санкт-Петербурге завершил свою работу Международный экономический форум. Проведение в этом году обошлось в 1 миллиард 800 миллионов рублей. Об этом рассказал председатель оргкомитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что бюджет форума на этот раз вырос на 300 миллионов рублей, и объяснил это изменившимся курсом рубля, и также тем, что площади, в которых проводилось мероприятие, они увеличились больше, чем в два раза. Председатель оргкомитета также сообщил, что в этом году в форуме приняли участие больше 12 тысяч человек из 130 стран мира, включая 30 министров из 21 государства. А еще были заключены 332 контракта на сумму, которая превышает 1 триллион рублей. Ключевые итоги петербургского форума обсудим с экономистом, ведущим программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва» Михаилом Хазиным. Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Главные итоги форума в Петербурге. Назовите их, пожалуйста.
Знаете, мне сложно сказать, какие главные итоги, потому что я смотрю на эту ситуацию с точки зрения стратегической.
Объясните.
Форум, форум в Санкт-Петербурге. Это форум, это главное из серии мероприятий, направленных на привлечение иностранных инвестиций. А проблема состоит в том, что уже 4 года объем иностранных инвестиций в нашу экономику недостаточен даже для простого воспроизводства в этой самой экономике. Это реальная проблема. Иными словами, если по итогам форума объем иностранных инвестиций превысит необходимые нам величины, значит, форум завершился успешно. Если не превысит, значит, не успешно. По имеющимся у меня данным, объем иностранных инвестиций в общем, в целом в экономику страны будет недостаточен. У нас будет где-то минус 3% ВВП по итогам этого года. По прошлому году, по 2015-му, было минус 8 где-то. Разумеется, правительство будет врать. Оно будет там сочинять сказки. Улюкаев будет находить очередное дно. Он вот там на форуме нашел, по-моему, 6-е или 7-е. Но от этого суть не меняется. То есть главная стратегическая задача, ради которой вообще этот форум существует,
не решена.
Она не решена. А все остальное, это уже проходит по разряду пиара. Там 100 тысяч одних курьеров, если память не изменяет, было у известного персонажа великого произведения русской литературы. Так что я склонен считать, что вот того результата, ради которого все это делалось, достигнуто не было. Но я уже не говорю про некоторые другие проблемы, которые на форуме всплыли. Например, например, Кудрин сказал, что у нас рекордное падение уровня жизни населения. То есть, собственно, все более-менее реальные эксперты это понимали и раньше, но то, что это сказал Кудрин, это, в общем, я бы сказал так, занимательно.
Занимательно и обсуждаемо. И скажите, если сравнивать с предыдущими годами, вы говорите, этот форум неуспешный, а он был когда-нибудь успешным? И если был, назовите год.
Ну, пожалуйста. Значит, в 2000-е годы, форум уже 20 лет уже,
да.
Или 10, сколько это, я не знаю. В 2000-е годы мы вполне себе получали иностранные инвестиции в необходимых объемах. Значит, форум был успешен. Другое дело, что сама концепция ориентации на иностранные инвестиции, к ней есть претензии, но это претензии за пределами форума. Но вот тот формат, ради которого он существует, он, скорее всего, исчерпан. И в этом смысле, в общем, я не очень понимаю, для чего нужно было устраивать вот такое шоу. Но это, еще раз повторяю, личное мнение.
Понятно. Спасибо большое и за то, что его высказали. Это был Михаил Хазин, экономист, ведущий программы «Экономика» на радиостанции «Говорит Москва». Он был на этом форуме и считает, что он завершился неуспешно. Хотя, напомню, что были заключены 332 контракта на сумму, которая превышает 1 триллион рублей. И нам сообщают, что это только соглашения, которые не коммерческой тайной. В общем, они открыты, а если еще и коммерческие тайны рассматривать те соглашения, то там контракты заключены на гораздо большую сумму. И если напомнить, то Петербургский международный экономический форум проводится в России с 1997 года, а с 2005 принимают в этом мероприятии участие глава государства.
Говорит Москва.
Новости этого дня.
Экс-президент Египта Мохаммеда Мурси приговорили к пожизненному сроку за шпионаж. Его признали катарским шпионом. Судьи установили, что в бытность главы государства он передавал Катару важные документы о военных приготовлениях и технологиях страны. Со своей стороны оказывала духоактивную поддержку умеренному исламистскому движению «Братья-мусульмане», которое возглавлял Мурси и считалось важным союзником Каира. Мурси свергли с поста главы государства в результате военного переворота 3 июля 2013 года под руководством министра обороны генерала Абдель Фатаха ас-Сиси, который возглавляет Египет в настоящий момент. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров выходит с нами в прямой эфир. Семен Аркадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот появился дополнительный повод поговорить о ситуации в Египте после революции. Что она принесла стране?
Что принесла стране после революции? Вы имеете в виду после разгона правительства,
да,
братьев-мусульман и ареста,
да,
Мурси и других руководителей братьев-мусульман? Ну, стабильность, конечно, имеется. Да, она уж не та стабильность, которую хотелось бы. Периодически совершаются теракты, нападения на полицейские участки. Значительная часть Синайского полуострова не контролируется. Много чего еще другого. Определенная часть населения все-таки поддерживает братьев-мусульман. Но в целом хоть какие-то отблески стабильности существуют. Есть какие-то инвестиции сейчас от стран Персидского залива, Саудовская Аравия, Катар, Кувейта и так далее. Вот что, собственно, вот это принесло.
Сейчас спокойная политическая ситуация. Можно так охарактеризовать,
да, нет,
то, что
нет,
происходит?
Нет, конечно. Нет. Ну, я что вам охарактеризовал. Но если периодически бывают теракты,
все в сравнении,
на политических участках, убийства должностных лиц, все в сравнении, конечно.
А в ближайшее время какой прогноз можно сделать? Ситуация станет лучше? Жить,
нет, ситуация,
не станет спокойнее или нет?
Нет, не станет, нет, спокойнее не станет. Ситуация будет такой, какой она сейчас есть еще многие годы.
Многие годы – это десятилетия, в вашем понимании?
5-10 лет. Года сейчас бессмысленно.
Новая смена власти не ожидается?
Нет.
А в целом... Хотя
все может быть. Никто не ожидал это... смены власти при Анваре Садате. Но, не дай бог, повторение такого фактора может произойти.
В целом много говорили, да, в целом много говорили об арабской весне в свое время. Что сейчас со странами, которые ее пережили, как это все отразилось? Вот какие-то итоги можно подвести? Арабская весна.
Ну, где-то более-менее относительно спокойно, как в Тунисе и Египте, опять относительно спокойно, потому что теракты, периодический элемент нестабильности, все это относительно. Где-то идет гражданская война с той же Сирией. Все по-разному.
Но вот самые опасные точки, даже с точки зрения туризма, если граждане России пытаются выехать отдыхать.
Египет, конечно, опасен, Тунис опасен.
Все-таки еще опасен. Вы говорите, конечно, более-менее ситуация спокойная, но все равно теракты...
Это отсутствие гражданской войны. А все остальное опасно сохраняется. Терактов, беспорядков и так далее.
Спасибо. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Говорили мы о ситуации после революции в Египте. Сейчас неспокойно. Если сравнивать с тем, что было, конечно, спокойствие наблюдается, говорит Семен Багдасаров, но все равно это не то, о чем можно говорить, неспокойная жизнь, о которой все мечтают. Напомню, что экс-президента Египта Мурси приговорили к пожизненному сроку за шпионаж и признали его катарским шпионом. Установили, что в бытность, когда он был главой государства, передавал Катару важные документы о военных приготовлениях и технологиях страны. Мурси свергли с поста главы государства в результате военного переворота. Это было 3 июля 2013 года. Протесты в стране начались еще в ноябре 2012-го. Демонстранты требовали отставки недавно избранного президента, который подписал тогда декларацию, согласно которой глава государства получал право распускать Верховную палату парламента и издавать любые декреты, направленные на защиту революции. Оппозиция обвинила его в узурпации власти. Во время протестов противников и сторонников президента погибли по меньшей мере 6 человек, еще 650 получили ранения. 16 мая 2015 года его уже приговорили к смертной казни за участие в массовом побеге из тюрьмы, а год спустя еще к пожизненному заключению. Массовое бегство заключенных, одним из которых был сам Мурси, произошло в дни революции 25 января 2011 года.
Говорит Москва. Поток.
Канада легализовала эвтаназию. Канадский парламент принял соответствующий закон. Согласно положениям документа, медикам будет позволено помочь уйти из жизни пациентам с неизлечимыми заболеваниями в терминальной стадии, когда скорое наступление смерти практически не подвергается сомнению. Группе депутатов, которая настаивала на легализации эвтаназии для больных дегенеративными заболеваниями, не удалось добиться включения соответствующего положения в итоговый текст. Критики утверждают, что парламент не позаботился об интересах людей, которые больны рассеянным склерозом или страдающими от сильных болей. Основой для законодателей послужило решение Верховного суда страны. В 2015 году он отменил запрет на оказание помощи при самоубийстве. Теперь закон должен пройти формальную процедуру утверждения генерал-губернатором. А сейчас с нами на связь выходит врач, телеведущая Елена Малышева. Елена Васильевна, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы лично относитесь к такому решению властей Канады о легализации эвтаназии?
Я отношусь к этому крайне отрицательно по одной простой причине, потому что это нарушение, во-первых, религиозных устоев наших христианских культур, где есть заповедь «не убей». А во-вторых, для врачей, которые будут привлечены к эвтаназии, это нарушение клятвы Гиппократа, в которой есть прямые слова о том, что врач не может войти в дом больного с мыслью убить его. Поэтому я отношусь к этому плохо.
Речь идет в этом документе о неизлечимых заболеваниях терминальной стадии. Можете объяснить?
Это не играет никакой роли сегодня. Во-первых, вы знаете, неизлечимые заболевания в терминальной стадии – это все слова. А диагнозы – это совершенно другая вещь.
Когда нам говорят, скорое наступление смерти не подвергается сомнению, бывают такие ситуации. Таких ситуаций не бывает, говорите вы, или... Как?
Каких ситуаций не бывает? Я не поняла вас.
Вот говорят, что скорое наступление смерти практически не подвергается сомнению. Бывают такие ситуации, и вот в таких ситуациях возможно применение эвтаназии.
Я вас не понимаю. Это вопрос? Я сказала вам мою позицию.
Да.
Я понимаю, что эвтаназия предполагается не как простое убийство здорового человека, а как убийство человека, который тяжело и, возможно, неизлечимо болен. Вот это называется эвтаназия. Ничего другое эвтаназия не называется. Еще раз повторю вам мою позицию. Угу. Я считаю это нарушением всех устоев, которые существуют в обществе. И христианских устоев, одной из 10 заповедей, и прямое нарушение клятвы Гиппократа.
Если в Россию переносить подобную ситуацию, считаете ли вы, что в ближайшее время возможно подобные изменения в законе?
Не думаю. Все-таки у нас достаточно консервативная культура, поэтому я не думаю.
Как тогда помогать неизлечимо больным пациентам, если уже поставлен диагноз? Что делать?
Вы представьте себе ситуацию, что этот диагноз поставлен вашему ребенку, и вы хотите, чтобы он прожил до последней секунды. В этом случае медицина должна помочь полностью снять боли, и каждый из нас должен иметь шанс дожить свою жизнь.
Кроме того, не исключены врачебные ошибки, я так понимаю, в постановлении диагноза?
В каких-то случаях, конечно, не исключены. Не исключены ситуации, когда резко меняется течение болезни. Вообще многое не исключено, поэтому это и недопустимо.
Спасибо большое. Елена Малышева, врач, телеведущая, категорически против легализации эвтаназии. Пока речь о легализации эвтаназии в России не идет, мы говорим о Канаде. Там канадский парламент принял соответствующий закон. А там прописано, что будет позволено врачам помочь уйти из жизни пациентам, у которых диагностировано неизлечимое заболевание в терминальной стадии, когда скорое наступление смерти не подвергается сомнению практически. Но была группа депутатов в Канаде, которая настаивала на легализации эвтаназии для больных дегенеративными заболеваниями. Правда, не удалось это положение включить в итоговый текст. Критики... Люди, которые критикуют сегодняшний документ, полагают, что парламент не позаботился об интересах тех людей, которые больны рассеянным склерозом или страдают от сильных болей. Основой для законодателей послужило решение Верховного суда страны. В 2015 году был отменен запрет на оказание помощи при самоубийстве. Вот теперь, когда канадский парламент принял закон о легализации эвтаназии частичной, сейчас формальную процедуру утверждения должен пройти документ генерал-губернатором. Напомним, что помимо Канады, эвтаназия разрешена в Швейцарии, Люксембурге, Японии, ЮАР, а также в американских штатах Орегон, Вермонт и Вашингтон. В Нидерландах можно осуществлять эвтаназию детей старше 12 лет. Бельгия в марте 2014 года легализовала добровольный уход из жизни пациентов без возрастных ограничений. Это была программа «Поток». Далее новости в эфире радиостанции «Говорит Москва».